этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? Будут ли Европа и США ограждаться от России антиракетным щитом? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Вайцем, американским военным экспертом, аналитиком Гудзоновского института, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Михаилом Кохманом, военным экспертом из американского аналитического центра CNA, и Дмитрием Шлепентухом, профессором Университета Индианы. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг в румынском городе Довеселу прошла церемония, которая подвела окончательную черту под десятилетними попытками Москвы не позволить Европе защититься от потенциальной ракетной атаки со стороны Ирана. На военной базе в Довеселу вступил в строй первый в Европе сухопутный антиракетный комплекс, предназначенный для перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия, которыми в недалеком будущем континенту может угрожать недружественный Иран. Около 10 лет назад, в последние годы президентства Буша-младшего, Москва вступила, как оказалось, в эпическую борьбу против антиракетных систем, которые с американской точки зрения не имели никакого отношения к России. Недоумевающий президент Буш тогда напоминал, что несколькими годами раньше у Владимира Путина не было никаких возражений против таких противоракет. Преемник Буша в Белом доме Барак Обама в качестве дружественного жеста в адрес Кремля заметно урезал масштабы этого проекта. Это не удовлетворило Кремль и сильно смутило европейских союзников США, рассчитывавших разместить у себя ракетные комплексы и радары. Говорят, например, поляки все еще не забыли обиды, нанесенные им тогда Белым домом. Тем не менее, первая очередь противоракетной системы сдана в эксплуатацию, и Кремль отреагировал на это событие в привычной для себя манере. Он воспринял создание примитивного антиракетного щита, прикрывающего Европу от Ирана, как афронт и личный вызов. Пресс-секретари Кремля и МИДа назвали его создание угрозой России и международной стабильности. Но такой взгляд никто в четверг публично не разделил с Россией. Американские эксперты видят в системе ПРО очень ограниченный инструмент самообороны, а потенциальную угрозу они усматривают в действиях Москвы. Вот как объясняет задачу противоракетного комплекса в Румынии Ричард Вайц.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия. Это более современные ракеты. На них нет боеголовок. Они рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы.
Но если попытаться встать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными, это звучит дико или в теории такое возможно?
Во-первых, нам эти ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей.
Михаил Кофман, вот Ричард Вайц считает, что говорить об угрозе России со стороны этой антиракетной системы абсурдно. По его словам, нейтрализовать российские ракеты можно другими простыми и дешевыми, более верными способами. Что вы думаете о российских протестах по поводу открытия этой первой очереди противоракетной системы?
Российская сторона представляет в реальности политическую утку. И главная проблема это в том, что Соединенные Штаты развертывают систему противоракетной обороны. Они понимают, что эта пусковая система и та, которую будут ставить в Польше, очень ограничены, и никакие возможности на перехват российских ракет стратегических у нее нет и не будет.
Вы считаете, что это чистой воды политическая игра со стороны Кремля?
Да, это политическая игра, но у Кремля есть две, как сказать, настоящие проблемы. Там существует два жизненных вопроса. Первое. В любом случае Кремль ненавидит, когда Соединенные Штаты дальше развивают свое военное присутствие в Европе. Во-первых. Во-вторых, проблема для Кремля – это то, что Соединенные Штаты все-таки работают на развертывание противоракетной обороны. Чего Москва боится, это дальнего будущего, 20 лет вперед, 30 лет вперед, что со временем и с большим вкладом денег Соединенные Штаты смогут создать противоракетную оборону, которая уже будет не просто эффективная, но наиболее дешевая, и могут создать какой-то противоракетный щит не в Европе, а в Соединенных Штатах.
Такую точку зрения, в общем, можно было бы назвать логичной. С точки зрения тех, правда, кто видит в США врага и готовится к битве.
Она абсолютно логичная и не фантастическая, кстати. Цель развернутой ПРО с точки зрения Конгресса, это чтобы как-то достигнуть возможность, чтобы в Соединенных Штатах был такой выбор, создать противоракетный щит, не создавать его, но в любом случае Россия, взглядывая, как сказать, будущего, и это будущее ей не нравится, что Соединенные Штаты могут принять такое решение.
Иными словами, в вашей трактовке Москва опасается потенциальных оборонительных американских систем, которые могут появиться, а могут и не появиться через десятилетия. И это несмотря на то, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не угрожает применить ядерное оружие первым, и американская ядерная стратегия не базируется на тезисе первого ядерного удара.
Ядерный арсенал, то есть потенциал ядерных Соединенных Штатов, не настроен и не направлен на того, чтобы сделать первый ядерный удар. Такой арсенал был, конечно. Он существовал в 80-х годах, но его теперь в реальности нет.
И можно предположить, что если в Москве сидят специалисты, то они эту данность, в общем, знают.
Это так только можно предполагать. Они знают, конечно, эксперты, но есть большая часть там, как сказать, политического общества, так же самое, как здесь, который особенно фактами не владеет. Я вам скажу, что я только что был в Москве 2 недели тому назад. Я выступал лично в Валдай-клубе. И в течение моего выступления один человек перервал и решил прочитать личное чтение мне про опасный ядерный арсенал Соединенных Штатов, который направлен, чтобы устроить первый удар, как сказать, против России. И я его слушал как человек, который ко мне разговаривает вообще с 80-х годов.
Профессор Шлепентох, как вы объясняете довольно бурное публичное недовольство Москвы желанием Европы защититься от иранских ракет?
Как уже сказал предыдущий докладчик, в Москве существует большое количество людей, которые и необосновательно испытывают достаточно большую скепсис по отношению американцев. Во-вторых, существует еще следующее положение, что не только иррациональными бывают персы, русские, корейцы, но американцы тоже бывают иррациональными. И глядя, например, на выступление господина Трампа, многие граждане тоже исходят из того, что он говорит многие безумные вещи. Но это безумие отражает большой процент электората, который за него голосует. Отсюда и Москва, естественно, испытывает чувство скепсиса и боится, что за этими движениями последует нечто такое, которое они не могут предусмотреть, и которое, в свою очередь, может быть для них катастрофическим. Отсюда сами они тоже могут готовиться к катастрофическому сценарию.
То есть вы понимаете такую точку зрения?
Да.
Несмотря на то, что вы представляете, как работает Америка, как американцы смотрят на эту проблему?
Тем не менее, вот я говорю о их восприятии. Восприятие их таково. Перед нами люди, которые могут, первое, делать безумные вещи, исходя из того, что они перехитрят всех. Во-вторых, есть какие-то действия, которые кажутся нам весьма подозрительными. И отсюда возникает у нас желание совершить акт первым. Это возможно, и такой вариант тоже. Это когда два человека подходят, идут в темном лесу, каждый знает, что каждый из них вооружен, и ни один из них не раскрывает свою ладонь в приветствии, что у меня оружия нет. А нет у меня вообще желания выстрелить в него первого. Это, в общем, вполне объяснимая реакция.
В этом анализе Есть, профессор, серьезный изъян, ведь выясняется, что ладонь-то, в которой спрятано, как вы считаете, неизвестно что, зажата лишь у одного встречного, у России. По словам моего собеседника Даниэла Гуре, Соединенные Штаты давным-давно открыли эту ладонь и показали, что в ней находится. Вот что говорит Даниэл Гуре.
Я неоднократно говорил об этом с Франком Роузом, заместителем госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями. По его словам, США представили России все данные об основных характеристиках этих противоракетных систем. Российские представители присутствовали на их испытаниях. Иными словами, российская сторона прекрасно осведомлена о том, что представляют собой эти системы, каковы их возможности. С помощью моделирования российские специалисты легко могут установить, какого типа ракеты и на какой траектории полета могут быть перехвачены ракетами, базирующимися в Румынии. И в Москве отлично знают, что они не представляют никакой угрозы российского ядерного арсенала. Такое поведение Кремля можно объяснить совершенно просто. Он руководствуется исключительно политическими соображениями. Во-первых, Москва не хочет, чтобы Европа была под прикрытием какой-либо противоракетной системы, даже самой зачаточной. Во-вторых, русские не любят саму идею создания противоракетной обороны, потому что любая система защиты от ракет ограничивает их возможности пользоваться своим ядерным оружием в качестве инструмента политического давления. Совершенно ясно, что Россия может стяжать звание значительной в военном и политическом отношении страны лишь благодаря своему ядерному оружию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Противоракетная фобия Москвы. Почему противоракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Начала ли Москва гонку ядерных вооружений? В передаче принимают участие Ричард Вайц, Даниэл Гуре, Михаил Хоффман и Дмитрий Шлифентов. Передачу из нью-йоркской студии ведет Юрий Жигалко. Так что, Дмитрий Шлепентох, если верить помощнику госсекретаря США, ладонь Америки открыта, но это не работает в российском случае.
Столько уже за последние, скажем, 20-25 лет глубинное недоверие, что любые акции не будут работать.
Хорошо, как вот эту дилемму все-таки разрешить?
Это я не знаю. Понимаете, если нарабатывалось недоверие в течение очень длительного времени, очень длительное время и очень решительные акции потребуются от следующего президента, чтобы, или даже президентов, чтобы эту проблему начинать решать. Поэтому никаких, так сказать, быстрых решений здесь нет.
Михаил Кофман, у вас есть представление, как разрешить дилемму, как бы это сказать, закоренелого недоверия Кремля в отношении намерений Вашингтона, когда попытки Запада защититься от очевидной опасности иранских ракет в данном случае воспринимаются Москвой как личный афронт, антироссийский выпад?
Да, у доверия с российской стороны нет, но с другой стороны России абсолютно нечем торговать. Она не может остановить развертывание этой системы. Сама собой она никак не может влиять на этот вопрос. Значит, как она решает его? Россия создает лично свои боеспособности. И она пытается создать, как сказать, развертывать новую систему под названием С-500 «Прометей». Я думаю, российский подход такой, что сначала Россия создаст свои ракеты и свою возможность на противоракетную оборону, а потом подойдет к Соединенным Штатам и постарается обновить разговор насчет сдерживания в этой сфере. Я не знаю, насколько это реально, насколько оно сработает для Москвы, но я считаю, что это единственный подход с их стороны. И, кстати, как минимально это им обеспечит немного спокойствия, безопасности, если у них будет что-то наподобие такой технической возможности.
Вырисовывается грустная картина. Ради борьбы с несуществующей угрозой Москва, по сути, начала гонку ядерных вооружений.
Конечно, она занимается такой же самой гонкой. Конечно, у нее нет ресурсов, которые были в Советском Союзе, но, с другой стороны, техническая способность, которая все еще осталась в России, особенно по созданию разных типов ракет, все-таки мощно.
Я спросил Даниэла Гуре, не совершили ли Соединенные Штаты ошибки, все-таки продолжая создание противоракетной системы, несмотря на жалобы России. Ведь можно было представить, что появление антиракетных комплексов в Европе заставит Москву расширить свой ядерно-ракетный арсенал.
Эта гонка уже существует, и в ней участвует одна страна – Россия. и началась она задолго до появления плана противоракетной обороны. Достаточно посмотреть на программу модернизации российских межконтинентальных баллистических ракет. Россия дислоцирует по своему периметру набор самых разных баллистических ракет средней и малой дальности. Она нарушает договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Она создала и испытала крылатую ракету, параметры которой вписываются в параметры ракет, запрещенных договором. Русские также испытали баллистическую ракету средней дальности, потенциал которой превышает лимиты, установленные договором. Сейчас Москва громко заявляет о готовности дислоцировать новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету СС-30, которая, согласно телеканалу «Звезда», способна стереть с лица Земли штат Техас. Россия разрабатывает новую ракету для запуска с подводных лодок и новый тип субмарин, которые будут их нести. Словом, эту гонку не нужно было провоцировать, она началась давно, и в забеге участвует только одна Россия.
В трактовке Даниэла Гуре Москва такими действиями ведет мир к ядерному противостоянию. Михаил Кофман, давайте оттолкнемся от противного и попытаемся предположить, зачем России такой ядерный арсенал?
Он может использоваться для первого удара и для второго. Он не только назначен для Соединенных Штатов, он еще назначен для Китая и некоторых других ядерных держав. Нельзя забывать, что Соединенные Штаты только может достать Россия и в некоторой степени Китай. А Россию как раз могут достать почти все ядерные державы. Я бы сказал, что еще российский ядерный арсенал не просто разнообразен, но почти любая боевая система в России, которая больше в объеме мощности, чем ручная граната, скорее всего, имеет двойное использование с ядерной боеголовкой. И эту традицию Россия не покинула еще со времен Советского Союза.
В самом деле Россия, с вашей точки зрения, готовится к возможности реальной ядерной войны.
Абсолютно, и она никогда не переставала готовиться для этого, но я бы добавил, что так как российская армия собой абсолютно ничего не представляла в 90-х и в начало 2000-х годов, Россия только, как сказать, оборонялась своим ядерным боевым потенциалом. Но после военных реформ и военной модернизации, как мы видим, российская армия в некоторой степени восстановлена в боеспособности. И теперь суверенитет России с точки зрения Москвы не только зависит от ядерного вооружения, но все-таки в любом сражении с державой, как Соединенным Штатом, только Россия будет использовать ядерное вооружение первой, потому что мы в такой стратегии не нуждаемся.
Профессор Шлепентох, наши собеседники пришли к выводу, что Москва, наращивая свой ракетный потенциал, по сути, готовится к тому, что она может нанести первый ядерный удар. Если это так, то тем самым Кремль перечеркнул понятия, на которых строилась советская политика 50-60 лет. Дескать, ядерная война – это конец всему. Можно предположить, что дальше?
Что касается будущего, трудно бы сказать. Единственное, что можно сказать, что мир становится все более и более непредсказуемым. Само любые государства, в числе американское, вспомним господина Трампа, непредсказуемые. Поэтому предсказывать, что ли, я здесь воздержусь.
Вы довольно убедительно и довольно часто в наших разговорах пытаетесь оправдать такое поведение Кремля.
Слово «оправдание» как-то мне не нравится.
Дайте более точное слово.
Я хочу просто объяснение. Понимаете, в науке нет понятия оправдания того или иного действия, а есть понятие объяснений, что вообще в науке так же, как с моей точки зрения, нет понятия плохих и хороших. Есть некий социальный феномен, есть некая политическая, экономическая иная система. И задача исследователя попытаться эту систему объяснить, как она функционирует.
Хорошо, с точки зрения науки, как объяснить поведение страны, размахивающей ядерной дубиной, в ответ не на угрозу, а на чьи-то сугубо оборонительные действия, не имеющие к ней отношения, к тому же?
Сама по себе идея обороны против Ирана или Северной Кореи с самого начала выглядела несколько, так сказать, обманчиво. Система работала в первую очередь не против Ирана, у которого, в общем, мало что было и вообще что-либо есть, или Северная Корея, а против наиболее вероятного противника, в данном случае России. В-третьих, всякая оборона предполагает, что я, если я обороняюсь и защищен, то я могу бить без последствий. Поэтому это когда было достигнуто некий компромисс и детант, когда обе стороны и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки выяснили, что у той и другой стороны есть взаимное уничтожение, МЭД. Поэтому если исключить безумие, рациональное мышление политической элиты, они будут находить компромиссы. Сейчас в силу дисбаланса военных и экономических сил, нестабильности всего мирового сообщества, всей системы, наличие безумных и иррациональных трендов не только в России, но и в Соединенных Штатах, вспомни господина Трампа, то все возможно. Поэтому исходить из того, что как-то граждане сядут и договорятся, с моей точки зрения, не очень велика.
Но как раз-то профессор господин Трамп и предлагает договариваться с Россией. Он говорит, что он сможет устроить сделки.
Но сама его политическая культура или высказывание о том, что Соединенные Штаты могут не платить по своим долгам и не видеть, что произойдет после этого с американской экономикой, это элемент безумия.
Я вас трактую так. Вы считаете, что у Кремля остается достаточно оснований для того, чтобы беспокоиться, бояться и, в общем, вести такую политику?
Понимаете, страх Кремля о безумной Америке делает сам Кремль тоже безумным. Это есть взаимное заражение безумием.
Подождите. Но вот все-таки с американской стороны-то не наблюдается желание расширить свой ядерный арсенал, не наблюдается желание размахивать наступательным ядерным вооружением?
Я совершенно не поклонник постмодернизма. Но в данном случае важен не то, что есть на самом деле, а то, что воспринимаемо. Кроме того, американская система меняется, но образы ее сохраняются в сознании те, которые наиболее приемлемы для элиты. Поэтому обе стороны глубинно не доверяют вообще. Грубо говоря, никто никому сейчас не доверяет, что союзники американцев доверяют американцам. Это специфика нового мира. Все, никто никому не верит.
У Даниила Гуре сложилось более конкретное представление о том, чем может обернуться российская тактика раздувания угроз и наращивания наступательного ракетного арсенала. Она, по его мнению, эта тактика точно не приведет к отказу европейских стран от антиракетного щита. Господин Гуре, к чему все это может привести, как вы считаете?
Я не уверен, потому что сложилась странная ситуация. Россия инстинктивно отвечает на любой шаг Запада в области обороны угрожающими и все более угрожающими жестами. Она предупредила датчан, что размещение противоракетных систем на военных кораблях превратит их в объект ядерного удара. Она угрожает, что ракеты «Искандер» с ядерным зарядом могут быть использованы против противоракетных систем, размещенных в Польше. Такое поведение выглядит загадочно. Если вы угрожаете соседям ядерным ударом, на что вы рассчитываете? На то, что они отступят? Но не более ли разумным шагом для них будет создание реальной противоракетной обороны?
Казалось бы, очевидная логика. В таком случае, что происходит с Кремлем? Там потеряли чувство реальности, преисполнены самоуверенности или не осознают, сколь рискованна такая тактика? То есть действуют в духе Владимира Путина, человека, который, как считается, имеет очень низкий уровень осознания риска?
Я думаю, они находятся в плену самообмана. Вероятно, они действительно верят, что их окружают враждебные силы и действуют соответственно. Я не знаю, что у них в самом деле на уме. Но можно четко представить, какой будет реакция. Мы видим, что многие европейские страны испытывают интерес к участию в противоракетной обороне. Действия Москвы заставили немцев увеличить свой оборонный бюджет. Пока на небольшую сумму, но кто бы мог представить такой шаг еще несколько лет назад? Москва получит то, чего она опасается больше всего. Если подобная политика продолжится, то противоракетные системы появятся не только в Румынии и Польше, но и в Германии, Великобритании, по всей Европе. И это в лучшем случае. В худшем случае подобная политика России приведет к размещению в Европе ядерного оружия, крылатых ракет и других вооружений. Дело дошло до того, что министр обороны США Эш Картер предупредил о том, что ответом на подобные действия Москвы может стать размещение наступательных вооружений в Европе. Неужели в интересах Москвы появление в странах НАТО оружия первого удара?
Михаил Кофман, как бы вы ответили на этот вопрос Даниила Гуре? Ведь если дело пойдет так дальше, то Москва поневоле создаст вокруг себя, так сказать, враждебное окружение.
Понимаете, это немного болезненный вопрос в том, что в России не понимают, что за последние 25 лет Россия не была ведущей главной угрозой для Соединенных Штатов. И что не только все не направлено против нее, но большую часть последних 25 лет о ней даже не мыслили в основном. Просто это в Москве не воспринимает. Конечно, вот последние 2 года мы теперь с Соединенным Штатом обсуждаем Россию как жизненную главную угрозу, но все-таки я думаю, что мнение Москвы мы не сможем изменить никак. Здесь доверие, и доверие так легко создать тоже невозможно. Из-за этого его придется долго опять строить или перестраивать. Оно, конечно, начинается в том, что у обоих стран будет какая-то боеспособность, будет ПРО у России и Америки, и Россия, может быть, в каком-то дальнем будущем будет себя чувствовать более уверенно в этом вопросе.
Ну, а вот с вашей точки зрения профессионала, какова опасность конфликта ракетного, может быть, даже ядерного?
Конечно, опасность всегда есть. Она, с моей точки зрения, как сказать, более-менее малая. Но, конечно, как единственное, что я скажу, как Дмитрий Тренин очень давно написал в Москве, что если просто не думать и не считывать ядерное вооружение и потенциал этого конфликта, это самый быстрый способ, чтобы с ним познакомиться. Поэтому надо всегда учитывать, что мы все-таки две главные ядерные державы в мире. Но, с другой стороны, все-таки стратегическое сдерживание и стратегическая стабильность, которые существуют в наших отношениях, это самое главное преимущество. Проблема появляется все в дальнем будущем. Развертывание новых систем противоракетного оборудования, гиперзвуковых ракет, даже, может быть, немного какие-то фантастические российские атомные подводные дроны с ядерными боеголовками и так далее. Как это будет все влиять на стратегическую стабильность? Мы пока не знаем. Ответа на это нет. Мы вкладываем деньги, а потом будем решать проблемы, которые от этого, скорее всего, появятся. То есть, конечно, будут последствия.
Михаил Кофман, вы говорите о каких-то фантастических ядерных вооружениях, гиперзвуковых ракетах, российских подводных ядерных дронах, о которых, кстати, с гордостью, помнится, сообщила российская пресса. Российский президент нередко щеголяет какой-нибудь очередной российской ядерной ракетой. Таких бахвальств, кстати, невозможно представить в устах американских президентов. Но ведь с точки зрения нормального западного человека, с точки зрения американца, все это абсурд. Дескать, что они... сдурели там?
Вы знаете, это вообще другой мир. Конечно, я не могу вам лишь передать мой собственный опыт 7 лет службы в Минобороны Америки, да? Но, как сказать, это мир, который существует немного в другой реальности, где каждая страна смотрит на боеспособности другой стороны, и она должна решать эти вопросы или создавать ответы на них. Из-за этого все такое мышление идет. И, кстати, такая точка зрения, что мы просто рассматриваем друг друга не с точки зрения намерения, а с точки зрения боеспособности, она всегда доминирует в таких временах, когда доверия нет и отношения полностью испорчены. Тогда все смотрят, на какие ракеты остаются друг другу.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Противоракетная фобия Москвы». Почему антиракетные системы в Европе стали камнем преткновения, через который Кремль не смог перешагнуть? Как далеко может зайти российское руководство в безнадежной борьбе с противоракетной системой, направленной против Ирана? В передаче участвовали Ричард Вайц, американский военный эксперт, Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, Михаил Кофман, военный эксперт из аналитического центра CNA, и Дмитрий Шлепентов, профессор университета Индианы. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.